Роман Елиава. «Хивинский поход». Читает Ольга Кучерявых. Один. Молодой человек лет 30 смотрел невидящим взглядом из окна здания окружного суда города Москвы. Он не видел ни майской зелени, ни людей, спешивших куда-то по своим делам. Следователь по особо важным делам Иван Иванович Трегубов уставился в одну точку. Недавно получивший повышение, Трегубов размышлял о том, что товарищ, иначе заместитель прокурора окружного московского суда Николай Александрович Домирщиков, сильно его недолюбливает, что достаточно откровенно выражается в распределении дел. Несмотря на приставку «по особо важным», Иван Иванович продолжал заниматься обычными делами судебного следователя, закрепленного за полицейской частью. Например, сейчас он занимался делом приказчика, присвоившего себе несколько тысяч рублей. Адвокаты обвиняемого готовились к слушанию дела, утверждая, что только непомерные долги вынудили приказчика совершить это преступление. Они предлагали проявить снисхождение к попавшему в беду, в общем-то, неплохому человеку, отцу троих маленьких детей. Не сказать, что это дело тянуло на особо важное. Честно признаться, даже просто важным его бы никто не смог назвать. Трегубов вздохнул. Что греха таить, не любили его коллеги в последнее время. Не все, но большинство из них, с тех пор, как он получил повышение посредством прямой просьбы директора департамента полиции Петрова к министру юстиции, что было необходимо для расследования дела о пропаже дипломатического договора между Францией и Россией. Дело, которое Трегубов успешно раскрыл, но не имел права никому о нем говорить ввиду секретности расследования. То есть об этом деле никто ничего не знал, а посему Домирщиков считал Трегубова выскочкой, протеже министра, недостойным вести серьезные дела. Трегубов вздохнул. Стук в дверь кабинета отвлек его от невеселых размышлений. «Входите, не заперто». В дверях появился весьма скромно, но опрятно одетый в цивильное платье агент сыскной полиции Тверской части Илья Петрович Павлов. Его редкие русые волосы были всклокочены, на бледных щеках горел румянец. 20-летний парень тяжело дышал, так что стекла его круглых очков слегка запотели. Было заметно, что он сильно спешил, и ему нужно время, чтобы отдышаться. Взгляд блеклых глаз полицейского остановился на хмурой физиономии следователя. «Здравствуйте, Илья Петрович», – поприветствовал вошедшего Трегубов. «Что случилось? Отчего вы пребываете в такой спешке?»
«Труп», – переведя дыхание, ответил полицейский.
«Здравствуйте». «Так что же спешить тогда, если человек уже умер?» – искренне удивился следователь. «Доктор торопит, говорит, что у него совсем нет времени». «Доктора так всегда говорят, будто только они...» Трегубов на мгновение прервался, начав собираться, а затем спросил. «Кстати, кто у нас сегодня доктор?»
«Григорий Николаевич».
«Чудно, чудно. А что за труп? Что же мы стоим? Идемте. Видите, я уже готов».
«Утопленник», — ответил Павлов, выходя из кабинета и пытаясь поспеть за следователем.
«Опять из Неглинки вынесла?» предположил Трегубов, не оборачиваясь и продолжая быстро спускаться по лестнице.
«Возможно», – осторожно ответил Павлов, потому как не знал подробностей.
«Бродяга?»
«Не могу знать пока. Мужики утром уголь перевозили, вызвали городового, а тот уже нам сообщил. Я наперед к доктору, он по дороге живет, а потом к вам».
Из реки Неглинная, которая была давным-давно упрятана в подземный канал, в Москву-реку сливались всевозможные нечистоты, пока недавно убиенный городской глава Николай Александрович Алексеев не начал строить в городе канализацию. Однако тела утопленников выбрасывало из Неглинки с завидной регулярностью, особенно по весне, когда таял снег. Бездомные бродяги тонули в реке, в коллекторах или даже в подвалах, а затем попадали в подземную реку с сильным течением и выходом наружу в самом центре города. Трупа на месте не оказалось, как, впрочем, и самого доктора.
Трегубов вопросительно посмотрел на агента сыскной полиции. Тот полез за пазуху и вытащил мандат, показав его грустному, одинокому городовому с обвисшими усами.
«А где Григорий Николаевич? Где доктор?»
«Доктор»,
— ответил городовой с сильным южно-русским акцентом.
«Сказали, что моют руки и уезжают. Дюже торопились».
«Умывает руки», — задумчиво поправил Трегубов. «А тело где?»
«Так я и сказал, что моет. Мертвяка в университет повезли».
«Почему в университет, а не в полицейскую мертвецкую?» – удивился следователь.
«А мне почем знать?» – пожал плечами городовой. «Сказали, что все равно не тут его порешили, а мое дело крайнее – караулить до вас тут».
«Полицейская мертвецкая небольшая, может быть, переполнена, а анатомический театр Императорского университета совсем рядом», – пояснил Павлов, который до службы в полиции был студентом медицинского факультета, правда, совсем недолго. «Тогда поспешим туда», – предложил следователь, «пока его ваши бывшие товарищи не препарировали». Анатомический театр университета был построен с соблюдением строгих классических форм. Симметрия, высокие окна и рустованные стены – все это должно было говорить о серьезности предназначения здания. Григория Николаевича они уже не застали, однако их встретил доктор Полонский и показал тело мужчины между 40 и 50 годами. На бледном посиневшем лице с запавшими тонкими губами выделялся огромный крючковатый нос. На худом обнаженном теле не было видимых повреждений, только на лице красовался большой кровоподтек.
«Я пока не успел его осмотреть, только одежду снял, как вы пришли», — пояснил доктор.
«Он не бродяга», — сказал Трегубов.
«Почему вы так решили?» — спросил Павлов.
«Посмотрите на его ухоженные бородку и ногти на руках».
«Да, совсем не бродяга», — подтвердил доктор. «Одежда вон там в углу, дорогая. Не удивлюсь, что все сшито под заказ или из Парижа. Ботинки дорогие. В карманах было несколько рублей и золотые часы».
«То есть это не ограбление?» – прервал доктора агент.
«Наверное, нет», – подтвердил тот. «Вам лучше знать. При нем нашли еще это».
Доктор подошел к столу, на котором была свалена одежда, и подал Трегубову медаль – серебряный диск диаметром около 3 сантиметров. На одной стороне диска был изображен вензель Александра II с императорской короной наверху. С другой стороны расположилась крупным шрифтом дата 1873, а вдоль гурта по окружности можно было разглядеть надпись «Захивинский поход». Начало и конец надписи разграничены скрещенными ветвями – дубовой и лавровой. «Вчера было 6 мая», – сказал Трегубов, рассматривая медаль. «День святого Георгия, покровителя русского воинства. Возможно, что наш труп военный, офицер».
«Скорее офицер в отставке», – поправил Павлов. «Костюм цивильный, медаль в кармане».
«Возможно, вы правы, Илья Петрович». Трегубов отдал медаль полицейскому, а сам взял посмотреть часы.
«Тут номер, но больше ничего», – проворчал следователь. «Можно, конечно, обойти магазины с часами, но он мог купить их и в столице, и даже в том же Париже. А вот медаль – это интересно. Нужно узнать, что за медаль и что за поход такой. Это может помочь установить его личность».
«Может, родные его уже хватились», – предположил Павлов.
«Может быть. Тогда мы быстро узнаем, кто он такой».
Трегубов оставил часы и посмотрел на лицо утопленника.
«Доктор, вы можете что-то сказать до вскрытия?»
«В воде пробыл недолго. Вполне вероятно, как вы и подумали, утонул вчера.
Видимых повреждений нет. Скорее всего, смерть от лишения воздуха, но точно скажу позже».
«Видимо, хорошо отметил 6 мая».
Павлов указал на синяк на лице.
«Напился, подрался и утоп».
Следует заметить, что сам агент Павлов совершенно пить не умел и не имел к этому занятию физической предрасположенности, по причине чего иногда попадал в неприятные ситуации, результатом чего и стало его отчисление из университета.
«Может и так», – ответил доктор, «но рекомендую не делать поспешных выводов, а дождаться вскрытия и моего отчета».
«Доктор, скажите, а когда мы сможем получить этот отчет?» – спросил Трегубов.
«Я обещал Григорию Николаевичу сделать вскрытие сегодня», – задумался Полонский. «Стало быть, отчет подготовлю завтра. Извините, но еще дела имеются».
«Илья Петрович, сможете завтра забрать отчет?» – следователь перевел взгляд на агента сыска.
«Да, конечно».
«Хорошо. Выйдем-ка, не будем мешать доктору», – предложил Трегубов.
Когда следователь и полицейский оказались на улице, Трегубов осмотрелся, помолчал минуту, а затем повернулся к Павлову, который ожидал указаний.
«Знаете ли, Илья Петрович, не нравится мне этот труп».
«Не верите, что сам утоп? Так кто бы с душегубов оставил бы при нем золотые часы?»
«В том-то и дело», – ответил Трегубов. «Если бы это был простой грабеж, мы бы и разобрались быстро и просто. Выяснили бы имя, что из вещей пропало, обошли бы скупщиков и ломбарды, нашли бы часы по выгравированному номеру, вышли бы на грабителя, а тут, тут что-то другое. И неспроста синяк на лице этого господина».
«Думаете, защищался?» – спросил Павлов.
«Все может быть. И почему медаль в кармане?»
«Так на цивильном награды не носят, носят на мундире».
«Тогда почему он был не в мундире?»
«Одни вопросы. 6 мая везде и званные обеды, и сборы однополчан, ветеранов разных компаний. Может быть, он не военный? Может, медаль имеет другой смысл?»
«Я разузнаю, что это за медаль и что это за хивинский поход такой», – пообещал Павлов.
«Будьте любезны, пожалуйста, и еще допросите этих угольщиков, которые выловили труп. Надеюсь, городовой взял у них адреса. Возможно, они расскажут что-то интересное».
«Будет сделано».
«Еще кое-что», – обратился Трегубов к Павлову. «После обеда обойдите все полицейские части в центре. Наш господин, скорее всего, жил именно здесь. Сегодня или завтра утром домочадцы должны будут начать его искать. Если ничего не будет, пойдите в лучшие гостиницы города, вдруг утопленник иногородний. Не забудьте забрать отчет о вскрытии».
«Что-то еще?»
«Возьмите все-таки часы. Зайдите по пути в часовой магазин, узнайте на всякий случай, где такие продают. Если не заявят о пропаже и не получится узнать имя с помощью медали, будем иметь список магазинов. Часы, по крайней мере, имеют номер».
«Сделаю», – пообещал Павлов.
«Как у вас дела с родителями?» – поменял тему разговора Трегубов. Трегубов знал, что Павлов был отчислен из университета за проступок и пошел в полицию, чтобы самому себя обеспечивать и не зависеть от родителей после ссоры с отцом.
«Никак», – пожал плечами агент.
«Я встречался с матушкой. Объяснил ей, что я уже взрослый, чтобы самому решать, как мне жить.
А она?»
«Она предлагает пойти к батюшке, повиниться и снова пойти учиться. Мол, негоже человеку моего положения в полиции служить. Позорю отца».
«Это она зря», – заметил Трегубов, который сам в свое время оказался в схожей ситуации и пошел служить, чтобы прокормить себя и младшую сестру. «Но нужно искать способ к примирению. Оставаться в подобных отношениях с родителями непростительно».
«Я понимаю, не глупый. Но как это сделать, скажите на милость?» – горячо возразил Павлов. «Вы просто не знаете батюшку. Он очень упрямый».
«Я вам не могу подсказать, как, но нужно искать способ. А вот выбор собственной жизни и будущего должны сделать только вы. Здесь вы правы и стойте на своем».
«Спасибо за совет», – ответил Илья. «Пойду я уже, дел не в проворот».
«Идите. Завтра после обеда заходите ко мне и расскажете, что узнали. А я поутру буду занят, нужно к суду готовиться». Трегубов простился с полицейским агентом и решил пешком пройтись до дома. Павлов действительно чем-то напоминал ему более молодую версию самого себя. Хорошо, что в этом деле они снова будут работать вместе. Илья еще не опытен, но рвение и смекалки у него не отнять. При определенной доле настырности и везения сможет сделать карьеру в полиции, если захочет остаться, конечно. По дороге домой следователь зашел в книжную лавку. Ему хотелось отвлечься и что-нибудь почитать вечером. А последний рассказ про приключения британского сыщика Шерлока Холмса был уже прочитан. Лавку держал Прохор Никанорович Ефимов, с которым Трегубов почти что сдружился в последнее время. Трегубов не осознавал этого, но ему было не менее приятно поболтать с Прохором, чем прочитать рекомендованную Ефимовым книгу, поэтому он частенько захаживал в эту лавку. Сам Ефимов был здоровенным рыжим детиной с крестьянской физиономией, не дать не взять только что от сохи. Притом Прохор Никанорыч был хорошо образованным и тонкой душевной организацией человеком. Будучи сыном богатого уральского купца и заводчика, он в какой-то момент решил, что пойдет в жизни собственным путем. Посему Ефимов собрался и уехал в Москву, где и открыл книжную лавку.
«А, Иван Иванович, доброго вечера. Давненько вас не было видно».
«И вам доброго вечера. Дела все судебные, Прохор Никанорыч. Только сегодня имею немного свободного времени, и вот зашел к вам».
«Вы много работаете. Нужно и отдыхать от всех этих судебных дел и преступников».
«Конечно, конечно. Уже скоро летние каникулы. Отдохну, если ничего срочного не наметится», – ответил Трегубов, подумав про себя, что при нынешнем отношении к нему Домерщикова никаких срочных и важных дел ему не видать.
«Я тоже собираюсь по лету навестить своих. Едемте со мною. У нас такая природа. А какая рыбалка? Вы не увлекаетесь? Хотя где тут в Москве рыбу ловить? Да и рыба-то не та».
«Это уж точно. Одни утопленники и нечистоты в реке», – подумал Трегубов, а вслух сказал.
«Спасибо, Прохор Никанорыч, за приглашение. Обязательно обдумаю его. А сейчас не могли бы вы мне что-нибудь посоветовать к чтению?»
«Чего изволите? Приключения, детективы? Хотя нет, этого у вас, верно, и так предостаточно в жизни».
«Хотелось бы чего-то увлекательного, но при этом не пустого, если вы меня понимаете», – попросил следователь.
«Что же такое может быть?» Рыжий детина оглядел свою лавку, а затем радостно воскликнул.
«Палату номер 6 вы, поди, еще не читали?»
«Не доводилось. А что это за палата такая?» – заинтересовался Трегубов.
«Вот», – сказал Прохор, протягивая книгу. «Прошлогодняя повесть Антона Павловича Чехова. Здесь вам и ирония жизни, и сюжетец интересный. Не буду рассказывать, сами прочитаете».
«Чехов? Отлично», – ответил Трегубов. «Беру».
Когда Трегубов подошел к дому, уже смеркалось. Он нетерпеливо крутил на ходу в руках новую книгу, предвкушая интересный вечер с ней наедине. У подъезда его окликнул дворник.
«Иван Иванович, вам письмо».
«Спасибо».
Трегубов подошел и взял конверт.
Уже дома он отложил на стол книгу и зажег настольную лампу. Письмо было от его сестры Софьи, которая с мужем, инженером, жила сейчас в Петербурге. Трегубов разорвал конверт и пробежал текст глазами. Сестра сообщала, что через месяц у мужа будет отпуск, и они втроем с племянником Ивана смогут приехать к нему в гости в Москву. Трегубов поднял голову и тоскливо оглядел хаос, царивший в его холостяцкой квартире. Нужно будет основательно убраться и подготовиться к приезду родственников. Следующее утро следователь потратил на выверку документов, которые должны были доказать злой умысел приказчика и подтверждение всех присвоенных сумм. Скучно, а что прикажете делать? На это время, занявшее его мысли в большей степени бюрократическими, чем логическими задачами, он совсем забыл про вчерашнего утопленника. Напоминание об этом деле объявилось перед обедом, причем в совершенно неожиданной для следователя форме, или, выразимся точнее, не в форме, а в виде товарища прокурора окружного суда, появившегося на пороге его кабинета. Трегубов оторвал глаза от бумаг и в полном недоумении несколько мгновений пялился в дверной проем, силясь понять, не мерещится ли ему начальство. Мысли, опутанные юридическими формулировками, потеряли свою остроту.
«Николай Александрович», – растерянно пробормотал следователь.
«Трегубов, чем вы заняты?» – без приветствия спросил Домерщиков. Следователь, наконец осознавший, что прокурор реально присутствует в его кабинете, быстро вскочил со стула и пустился в путанные объяснения про приказчика и его кражи. Домерщиков прервал его уже через несколько секунд.
«Хватит, пожалуйста. Я достаточно услышал. Я про другое дело».
«Какое?» – оборвал свой поток мыслей Трегубов.
«Вы вчера нашли утопшего», – утвердительно сказал Домерщиков.
«Не я, собственно, но я веду это дело, все верно».
«Вы уже знаете, кто это?» – спросил прокурор.
«Еще нет, но... А я знаю», – заявил Домерщиков.
«Вы знаете?» – удивился Трегубов. «Но как?»
«Важно не как, господин следователь, а кто это?»
«И кто это?»
«Долгоруков Смоленский, полковник в отставке», – многозначительно сказал Домерщиков.
«Мне это ни о чем не говорит», – откровенно признался Трегубов.
«Вам не говорит, а мне говорит. Это хоть и дальний, но родственник князей Долгоруковых».
«Ах, вот как! Мне следовало бы понять из имени», – начал было следователь, для которого и это не прояснило ситуацию.
«Именно так. И я сомневаюсь, справитесь ли вы с расследованием обстоятельств его гибели».
Домерщиков замолчал и прищурился,
словно стремясь получше разглядеть стоявшего перед ним следователя, оценить его способности.
«Но почему?» – спросил Трегубов.
«Будем честны, Иван Иванович», – начал Домерщиков, оглянувшись через открытую дверь в коридор и убедившись, что там никого нет. «У вас специфическая репутация. Вы провалили единственное дело, которое вели в новой должности. Преступник, убивший несколько женщин, скрылся за границей, избежав правосудия.
Постойте, не желаю слышать оправдания. Дайте мне закончить».
Трегубов, открывший было рот, снова его закрыл и приготовился слушать дальше. «У вас нет никаких достижений и заслуг, но вы непонятным мне путем получили повышение, обойдя в этом более достойных кандидатов», – продолжил Домерщиков. «Не мне, конечно, судить министра юстиции, но он далеко, в столице, а я здесь, и я буду наблюдать за вами. Надеюсь, что в этот раз вы справитесь», – многозначительно закончил прокурор и вышел вон. Трегубов молча опустился на стул, не обращая внимания на протиснувшегося в кабинет Павлова.
«Это ж были Николай Александрович?» – кивнул Илья в сторону коридора, усаживаясь напротив следователя.
«Он», – ответил Трегубов, собирая мысли воедино.
«Что хотел от вас? По другому делу пришел?»
«Вы узнали, как зовут покойника?» – ответил вопросом на вопрос следователь.
«Нет, еще нет», – замялся Павлов.
«А вот я знаю».
«Знаете?»
Агент удивился так же, как недавно сам Трегубов.
«Откуда?»
«От Домерщикова». В кабинете повисло молчание. Каждый думал о своем. Трегубов о карьере и проблемах, а Павлов о том, как теперь рассказывать следователю об утреннем происшествии. Первым нарушил тишину Трегубов. «Фамилия утопленника – Долгоруков Смоленский. Он действительно отставной военный, но главное не в этом, а в том, что он – пятая вода на киселе, но родственник князей Долгоруковых. Дело теперь под особым контролем. Что же вы молчите, Илья Петрович? Расскажите, что узнали вы».
«Я еще не заходил за отчетом по вскрытию», – начал Илья, нервно облизывая внезапно пересохшие губы. «Я решил начать с часов и медали».
«И?» – спросил Трегубов, видя, что собеседник замолчал.
«Черт меня дернул пойти через Хитрову площадь», – тихо ответил полицейский и снова замолчал.
«Что же случилось?» – холодно спросил Трегубов, предчувствуя что-то нехорошее.
«Девушка», – опустил глаза в пол Павлов.
«Она наткнулась на меня, улыбнулась и извинилась. Я отвлекся, буквально на мгновение. Но тут чувствую, кто-то шарит у меня по телу. Я поймал руку, повернулся, там вторая. Но тут первая подставила ногу и сильно толкнула. Я упал. Тут же вскочил и за ними, через толпу. Они немного оторвались и свернули за угол. Я туда за ними. Всего-то несколько секунд, а их нет. Я свищу, прибежал городовой, мы с дворниками все обыскали, девице след простыл».
«Продолжайте, пожалуйста», – за могильным голосом предложил Трегубов, глядя прямо на агента.
«Часы и медаль украли», – не поднимая глаз, пробормотал Павлов.